Звучало не очень-то убедительно. Во-первых, по дяде Джонатану сложно было сказать, что его вообще когда-либо интересовало, что подумают о нем и его занятиях соседи. Если бы ему вдруг вздумалось поставить под развесистый каштан одномоторный самолет и посреди ночи часа в 3 утра поиграть на саксофоне, он именно так бы и сделал. Во-вторых, он частенько оставлял настольную лампу в кабинете включенной на всю ночь. Его мало заботили бытовые вопросы, и он вряд ли стал бы волноваться из-за счетов. Льюис, конечно, познакомился с Джонатаном всего 3 недели назад, но, казалось, уже успел понять, каков его дядюшка. С другой стороны, не может же он просто так взять и заявить: «Дядя Джонатан, ты явно меня обманываешь». Так что мальчик молча пошел за родственником в самую лучшую ванную наверху. Тут тоже был камин из белоснежного кафеля, а на полке стояли маленькие белые пластиковые часы. Джонатан молча отключил их и пошел в следующую комнату, где остановился перед часами из красного дерева с маятником, который работал благодаря 3 столбикам ртути и грузику. Затем направился в очередную комнату. Наконец, выключить осталось только древние часы в кабинете. В комнате с высоким потолком по стенам высились книжные полки. Там стояло пухлое, мешковатое коричневое кресло, которое с шипением выпускало воздух, когда в него садятся. И, конечно, тут тоже располагался камин, в котором пока не потушили огонь. Часы устроились в углу около раздвижных дверей в столовую, высокий и мрачный. Затухающий огонь в камине играл бликами на тусклом латунном диске маятника. Джонатан потянулся к часам, схватил черный длинный трос. Часы остановились. Странное путешествие по дому закончилось, и Джонатан погрузился в молчание. Казалось, он о чем-то думает. Потом дядя подошел к камину, пошевелил угли и подбросил еще одно бревнышко. Забрался поглубже в кресло и указал рукой на зеленое кресло сбоку от камина. «Присядь-ка, Льюис, давай побеседуем». Льюис напугался, не отругает ли его дядя за ту нелепую слежку, но было не похоже. Голос у Джонатана все еще был напряженным, но звучал вполне дружелюбно. Да и внешне дядя совсем не казался злым. Льюис сел, наблюдая за тем, как мужчина разжигает кальян. Он был выполнен в виде испанского военного корабля, а чаша наверху — в виде вороньего гнезда на главной мачте. Само судно было заполнено водой, охлаждающей пар, а на носу галеона стоял боцман и курил трубку. Из кормы торчал шланг с черным резиновым мундштуком. Если дунуть шланг, поднимался дым. От вороньего гнезда — густой колонной, от трубки боцмана — тоненькой струйкой. Если Джонатан случайно наливал в кальян слишком много воды, трубка у боцмана булькала и выпускала несколько пузырьков. Когда Джонатан наконец раскурил кальян, он набрал полный рот пара, медленно выпустил его и сказал: «Знаешь, Льюис, мне кажется, лучше, чтобы ты немного боялся, чем чтобы думал, что твой сварливый дядя съехал с катушек на старости лет».
«Ты не сварливый», — нахмурился Льюис.
«Зато остальное тебе кажется вполне вероятным», — коротко усмехнувшись, заметил Джонатан. «Ну, после сегодняшнего я бы не стал тебя винить».
Льюис залился краской. «Нет, дядя Джонатан, я не то имел в виду. Ты ведь знаешь, что я не считаю...» Джонатан улыбнулся.
«Конечно. И все же, наверное, лучше тебе кое-что узнать об этих часах. Не могу рассказать всего, потому что сам до конца не уверен. Порой мне и вовсе кажется, что я не знаю о них почти ничего. Но тем, что мне известно, я поделюсь».
Откинувшись в кресле и положив ногу на ногу, бородач снова выпустил клуб дыма. Льюис подался вперед. Мальчик то сцеплял, то расцеплял руки в нетерпении и все смотрел на дядю Джонатана. Выдержав театральную паузу и медленно затянувшись из кальяна галеона, тот, наконец, заговорил.
«Я не всегда жил в этом доме, Льюис. Сказать по правде, я переехал сюда всего 5 лет назад. Раньше я жил на Спрус-стрит, недалеко от водопроводной станции. Но после смерти владельца этот дом продавали за бесценок, и я смог поселиться по соседству со своей лучшей подругой, миссис Циммерман».
«А кем был прошлый хозяин дома?» — перебил Льюис.
«Как раз хотел рассказать. Его звали Айзек Изард, инициалы похожи на римскую цифру 2. Ты наверняка замечал их по всему дому. Они выгравированы, написаны или отпечатаны всюду. На обшивке стен, досках пола, внутри буфетов, коробок с предохранителями, на каминных полках. Рассмотри узоры на обоих коридоре наверху, и там найдешь эти буквы.
Джонатан ненадолго задумался. Надо их как-нибудь убрать.
А, да.
Что я там говорил?
Айзек Изард. Странное имя, правда? Миссис Циммерман думает, что оно пошло от слова «изард», которым в некоторых частях Англии называют последнюю букву алфавита «Z».
Мне приходится с ней соглашаться, потому что объяснения получше у меня нет.
Он затянулся трубкой и устроился в кресле поудобнее. Итак, я начал говорить, что старик Айзек был колдуном.
Кем? Судя по выражению лица, дядя Джонатан вовсе не шутил.
«Этим словом называют ведьм мужского пола», — ехидно пояснил он.
Льюис задрожал, и тут вдруг его поразила неожиданная догадка. «Ты тоже колдун?» — спросил он сдавленным от испуга голоском.
Джонатан посмотрел на мальчика, странно улыбнувшись. «А что, если да? Ты бы испугался?»
«Нет, я к тебе привязался, дядя, так что, если хочешь, будь колдуном. Ты ведь от этого не станешь плохим, я уверен».
«Зависит от того, кого назвать плохим», — усмехнулся Джонатан. «Если ты в том смысле, что из меня не выйдет злодея, ты прав. Если же говорить о том, каких высот я могу достичь, что ж, не уверен. Я салонный фокусник, гораздо развлекать публику, хоть и умею побольше, чем вытаскивать кроликов из шляп и показывать карточные фокусы».
«Например, делать волшебные витражи и вешалки для пальто?» — с лукавой улыбкой спросил Льюис.
«Да, именно так. И чтобы ты уж совсем не боялся, сообщу тебе, что миссис Циммерман тоже волшебница. Хотя в ее случае стоило бы использовать слово «ведьма».
«А получше ее назвать нельзя?» — робко поинтересовался Льюис.
«Ну, она предпочитает называться вражьей или чаровницей, но я не могу без смеха выговорить ни одно, ни другое. Для меня она всегда будет старой коргой Флоренс. У нее степень доктора магических искусств, которую она получила в университете Готтингена в Германии, а я всего лишь бакалавр Мичиганского сельскохозяйственного колледжа».
«А что ты изучал?» — оживился Льюис. Он как будто проводил собеседование на работу. К тому же было действительно интересно узнать, что изучал дядя Джонатан в колледже. Мама и папа Льюиса оба закончили колледж и часто вспоминали об учебе.
«Что изучал?» — Джонатан залился краской. «Ну, что изучал? Сельское хозяйство, разведение животных и прочее. Я собирался работать на ферме, но потом, когда мой дедушка умер, получил наследство и разбогател. Но вернемся к Айзеку Изарду. Тебе ведь он еще не наскучил?»
«Нет, конечно. Расскажи, что дальше. Мне очень интересно».
«Так вот, Айзек был колдуном. Он баловался черной магией, а это худшее, чем может заняться волшебник. Не могу с уверенностью сказать, что уж такого плохого он натворил, но если волшебники могут друг друга оценивать, я бы сказал, что он был злым колдуном, настоящим злодеем. Миссис Циммерман со мной согласна. Помнишь, она ведь прожила с ним по соседству много лет? Ты можешь сам ее расспросить, конечно, но скажу тебе, мы не один вечер провели, стоя в ее саду и глядя на злое лицо Айзека в окне нашей башни. Он держал в руках масляную лампу и ночами напролет смотрел вдаль. Миссис Циммерман говорит, что он и днем постоянно сидел в этой башне. Похоже, что-то записывал».
«Ох, это и правда странно. А зачем же он что-то записывал?»
«Бог его знает, Льюис, но вряд ли он это делал из благих побуждений. И все же вернемся к моему рассказу. Наверное, уже поздно, но без часов я не знаю, сколько сейчас времени. На чем я остановился?» «А, да. Старик Айзек умер во время страшного урагана, одного из сильнейших за всю историю округа Капернаум. Если возьмешь газету «Новости Нью-Зибиди», найдешь там заметки. Сараев сносило крыши, деревья вырывало с корнем, а молнии расплавили железные двери гробницы, в которой сейчас покоится Айзек Изард. Как-нибудь надо будет показать тебе ту гробницу. Ветхая, уродливая постройка, один из каменных домиков для покойников, которые при жизни пользовались уважением. На нашем кладбище таких несколько, некоторые очень даже ничего. Свою гробницу семья Изарда построила в 1850-х годах, но она пустовала до своего первого постояльца, жены Айзека, которая умерла раньше него».
«А какой она была?» —